Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья, телезрители. В эфире программа «Вектор успеха». Меня зовут Илья Новокрещенов. И сегодня мой собеседник, народный артист Российской Федерации, артист балета Сергей Филин, художественный руководитель Академии танца Сергея Филина. Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что нашли время прийти к нам. Мы сегодня будем говорить о школе, потому что вы являетесь председателем управляющего совета школы 1239. Но начнем, как обычно, с каверзного вопроса.
Сергей Филин 20 лет солировал на сцене Большого театра. С 2008 по 2011 годы художественный руководитель балетной труппы Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. С 2011 по 2016 годы художественный руководитель балетной труппы Большого театра. Обладатель премии «Золотая маска». Обладатель приза «Бенуа де ля Данс».
В одном из интервью вы сказали: «В детстве у меня не было страха. Я мечтал стать пловцом. Мы гоняли на великах, на санках спускались с горы, на лыжах я прыгал с трамплина. И вдруг балет». Почему?
Это жестокий вопрос. Почему? Потому что моя мама, которая меня очень любила и внимательно ко мне относилась, а у нас сегодня разговор о детях, как выясняется в процессе жизни, без талантных детей не бывает. Каждый ребенок обладает определенным талантом. Вот мама увидела во мне то, что ей казалось самым важным и главным. Она увидела во мне музыкальность, танцевальность. Она видела, что я все время, слушая музыку, начинаю двигаться. И, насколько я сейчас понимаю, все подруги, все наши родственники и все окружение говорили: мальчику надо танцевать, мальчику надо танцевать. И у меня даже случился первый грандиозный успех. Мы поехали в Подмосковье, Электроугли, к нашим родственникам на свадьбу, где, то есть... Вы представляете себе раньше, как это было: танцплощадка, гуляет весь город, количество людей определить невозможно, и вот уже к ночи все собираются на дискотеке, играет живой оркестр, играют современную музыку, все танцуют, а потом в какой-то момент небольшая пауза, чтобы все могли отдохнуть, оркестр начинает играть цыганочку, все люди расходятся, и танцпол опустел. И это было мое время. Я вышел, и я так станцевал цыганочку, что все практически вот окружение, которое стояли люди вокруг, они забыли, мне кажется, о свадьбе. Это были самые громкие крики «Браво!», аплодисменты. И я получил как бы заряд энергии. И, наверное, вот с того момента ко мне пришла уже как бы слава, и все хотели, чтобы я танцевал. Но мама сделала все очень мудро, очень тонко, потому что она не заставляла меня, она всегда говорила со мной. Это было непросто, потому что я не хотел. То есть я легко танцевал, поэтому мне не хотелось этому учиться. И особенно, конечно, что касается балета. Но случилось это путем материнского обмана. Мама отвезла меня в дворец пионеров на Ленинских горах, где был замечательный большой огромный бассейн. Вот, мама прекрасно знала на тот момент, что 2 года уже бассейн был на ремонте. Там же находился ансамбль имени Локтева, где дети плясали и пили, танцевали. Вот. И я не умел плавать на тот момент, это была моя мечта. Я мечтал только об одном: научиться хорошо плавать, стать красивым пловцом, как показывают по телевизору, широкие плечи, узкие бедра. Вот. Ну и как бы суперскорость на воде. Но к тому моменту я не умел даже держаться на воде. И когда мы приехали, было огромное количество детей. Ко мне подошла с мамой какая-то женщина, или мама ее подвела к нам. Вот, она посмотрела на меня со стороны, вот так посмотрела, сверху вниз, снизу вверх. Говорит: вы знаете, прекрасный мальчик, он нам подходит. Я говорю: мама, я не понимаю, как она может так говорить, что я ей подхожу, я же даже на воде не держусь. Она говорит: ничего страшного. Видишь, она сразу поняла, как бы, что у тебя есть способности. На самом деле, это был педагог по хореографии и танцу, вот, которая увидела во мне уже как бы потенциально, видимо, молодого юного танцора. Вот. Дальше мне мама объяснила, что поскольку бассейн экстренно закрыли, что все, кто поступает на плавание, 2 года мы должны потанцевать, и вот бассейн откроют, и мы все, значит, поплывем. И вот с этой мечтой и надеждой так я попал в танец вообще. То есть так я попал в ансамбль имени Локтева. И должен сказать, что это были 2 года очень яркие. Это было огромное количество общения, танца, путешествий. Во-первых, я вот как вас сейчас я увидел всех знаменитых, самых популярных артистов, начиная от Аллы Пугачевой, Геннадия Хазанова, Олега Попова и многих-многих других. Вот с Олегом Поповым даже мы снялись в кино «Солнце в авоське». Это было тоже совершенно уникально. Вот. Вот таким образом. А дальше уже 2 года я потанцевал в ансамбле имени Локтева. Были экзамены в конце года. Пришли педагоги с разных балетных школ и из хореографического училища Московского балетного. И после окончания экзамена к моей маме подошла женщина, педагог из Московского хореографического училища. И сказала, что вам надо мальчика обязательно вот показать и привести на вступительные экзамены в балетную школу. И на что я сказал, что вот бассейн скоро откроют, и никаких танцев. Как бы все, мы с этим заканчиваем. Мама сказала, ничего, мы дома поговорим. Она умела всегда как бы сразу перевести разговор. Вот. Если это рассказывать, это очень долго, это невероятно интересно, потому что я не просто этого не хотел, я как бы все время думал, как сделать так, чтобы туда не попасть, вот. А оно как бы все происходило ровно наоборот, потому что слишком, во-первых, огромное, очень большое количество мальчиков, как выяснилось, хотели, это был 1980 год, год Олимпиады, и почему-то в этот год все мальчики хотели в балет. Хотя родители просили детей вывезти из Москвы, чтобы освободить город для гостей.
Нет, даже, кстати, странно, скорее бы они все в пловцами захотели бы быть все-таки после Олимпиады.
Я был сражен наповал, когда мы приехали на вступительные. Мы приехали просто как бы вот на поступление в хореографическое училище состояло из 3 туров. Первый – это просто тебя как бы увидели, посмотрели, какие у тебя есть данные, как ты погнулся, растянулся, какой ты вообще. Дальше, если ты этот тур проходишь, тебе достается 2-й тур, медицинская комиссия. То есть тебя изучают на предмет, а можешь ли ты, в принципе, выдержать тяжелые нагрузки и может ли с тобой совмещаться искусство танца, искусство балет. А третий, это как бы такой самый художественно-творческий. Оставшись из выживших магикан как бы к 3-му туру, тебе нужно станцевать. И вот тот, кто лучше всех станцует, тот как бы остается. В 1-м туре, когда мы приехали, вообще вот только мы вошли в хореографическое училище, я увидел не просто много, а я увидел какое-то неисчислимое количество мальчиков. Оказалось, что было 4 группы, по 32 мальчика в каждой. И из этих 4 групп могли взять только 1. То есть из 32 мальчиков в 4 вот этих вот как бы группах всего должно было остаться 4. И мне мама сказала: Сережа, ну вот смотри, у нас ничего нет. У нас нет ни знакомых, у нас нет ни финансовых возможностей. Ну, как бы у нас никто в семье не танцует. У нас нет ни артистов, ни художников, ни певцов. Как бы, ну, у нас нет никаких шансов, в принципе, поступить. Ну, почему нет? Ну, давай, как бы, ну, вот, ну, давай мы попробуем. Я сказал, вообще, ну, то есть, если у нас нет никаких шансов, я за. И, ну, что может быть приятней? И когда меня подняли на второй этаж, и в балетном зале, как и всех, когда мы все дети сидели на деревянной скамейке, потом по одному вызывали ребенка, и когда меня погнули, потянули, попросили поднять, опустить, как бы все... Через какое-то время спустилась женщина с папкой, она открыла эту папку, и в первой группе прошел Сергей Антонов, который, вот удивительно, но это мальчик, с которым мы, подружившись там, прожили практически, продолжаем проживать всю жизнь. То есть мы 8 лет отучились в хореографическом училище, 20 лет отработали, оттанцевали в Большом театре и продолжаем дружить до сих пор. И вот как бы в первой группе прошел Сергей Антонов, а во второй группе прошел Сергей Филин. И в этой гробовой тишине я просто вот на все хореографическое училище закричал: «Мама, ты меня обманула! Ты мне обещала, что меня не возьмут!» Вот, и как бы тут, конечно, другие все родители стали предлагать своих детей: «Возьмите моего».
Вот. Ну, слушайте, смотрите, у вас ведь, получается, история такая очень яркая, потому что ваш талант проявился практически сразу, он стал очевиден, может быть, не для вас, но для окружающих точно. Давайте немножко поговорим, вот это будет очень интересно нашим родителям, которые смотрят. Есть виды спорта и занятия, которым начинать заниматься нужно как можно раньше. Вот мы разговаривали с Григорием Дроздовым, чемпионом мира по весу WBC по боксу. Мы разговаривали с Анастасией Гребенкиной, с нашей фигуристкой. И они все говорят, что чем раньше ребенок попадет в спортивную секцию, тем больше шансов, что из него может вырасти действительно большой профессионал и большой спортсмен. Можно ли то же самое сказать про балет? Ведь действительно, чем раньше ребенок попадает в балетную школу, тем больше у него шансов действительно сформироваться правильно и вырасти. Но это означает, что ребенка-то вряд ли спрашивают при этом родители, хочет он этого или не хочет. Вот есть ситуация, когда талант уже проявлен. Ну, тут все понятно. А талантов при этом каждый, но не у всех они проявляются сразу же. Как быть в ситуации, когда непонятно?
Во многом это наша с вами задача. Это задача родителей, взрослых людей, уметь очень тонко и чувственно это слышать, видеть, понимать. Это вообще, ну, наверное, одна из самых наших главных задач. Потому что иногда мы живем какими-то своими стереотипами и в каких-то своих границах, и нам кажется, что должно быть вот как-то иначе. Нет, это никак не должно быть. Дети абсолютно... Каждый ребенок уникален, он не просто талантлив, как бы, а каждый ребенок в своем зародыше, он уникален. Поэтому, что касается балета, наверное, если мы будем говорить о девочках, я скажу да. То есть девочки должны чуть раньше заниматься хореографией, танцем. Ну, балетом здесь как бы сложно это назвать, но, наверное, это все-таки вот занятие хореографией, где начинается ритмика, музыка, гимнастика, обязательно растяжки. То есть девочка должна быть все-таки более как бы способной к вот этим как бы сложным элементам, потому что, ну, у девочек это все-таки еще более изящнее, еще более сложнее, но их и больше. То есть девочек сегодня намного больше желающих и мечтающих стать балеринами, чем мальчиков.
Об этом мы сейчас обязательно поговорим, да.
Да. Есть вопрос по этому поводу. Поэтому мальчишкам... Но здесь, наверное, просто мальчик должен быть физически как бы хорошо развит, и он должен, конечно, быть, ну, визуально как бы с пониманием того, что вот визуально как бы по эстетике и по своим каким-то физическим особенностям он должен как бы подходить, и подходит, и готов, и будет как бы, потому что, ну, с мальчиками всегда много сложнее, но я голосую все-таки за желание. Я вам могу такой один рассказать вот случай из моей жизни. У меня в Академии танца Сергея Филина пришел мальчик. Его зовут Феликс. Когда он пришел, мне сразу стало понятно, что он хороший парень, но он не для танца вообще. То есть у него не было чувства ритма, у него не было слуха, он совсем как бы не мог слышать музыку, он не мог это повторить как бы так, как это необходимо было сделать сразу. У него были проблемы с координацией. То есть парень хороший, но не для танца.
И как ему сказать об этом?
Вот. Это никак нельзя было ему сказать. Это нужно было либо, чтобы он сам это понял, угу. Либо мы пришли к этому. Но что произошло? 2 года. Вот представьте себе, вот за 2 года есть расписание. У нас совпало с пандемией, с карантином, изоляцией, онлайн-занятиями и все. Но на фоне всего этого все равно были уроки, которых было очень много, которые мы делали очно. И это нужно было каждый день приходить, приезжать и от звонка до звонка заниматься уроком. Вот единственный ученик, который не пропустил ни одного занятия вообще, ни по каким причинам. Все занятия, которые у нас были открытыми, Феликс посетил от первого до последнего. Ни одного занятия не было, чтобы он заболел, там опоздал, еще что-то. Это то, о чем я хочу сказать. Это желание человека, маленького человека, добиться того результата, той цели, к которой он идет. Он поставил себе эту цель и делал все для того, чтобы ее достичь. Прошло 2 года. У Феликса появились танцы. Он стал, конечно, совсем другим. Но, тем не менее, все равно это не так просто. Не так просто, потому что отсутствие этого таланта не дает ему возможность сделать это с большей легкостью. Он не может это сделать вот так. Ему нужно вложить больше труда. Но Феликс пошел поступать в академические школы. То есть он пошел в Московскую академию хореографии, в Академию Вагановой в Санкт-Петербурге. То есть мы специально готовили его к этому. И я не мог сказать ему о том, что этого может не произойти. Но я точно знал, что он к этому готов. Феликса взяли в Московское. В Московскую академию хореографии, Феликса взяли в Вагановскую академию в Санкт-Петербурге. И еще везде, куда пробовался Феликс, на всякий случай, его взяли тоже. И это то, о чем я хочу сказать. Неважно, сколько у тебя таланта, сколько у тебя данных врожденных. Если у тебя есть желание, и ты делаешь это с огромной любовью, это огромный успех. Это то, что произошло. Поэтому на ваш вопрос могу сказать, мальчикам немного времени нужно, в принципе. Угу. То есть 2 года, мне кажется, достаточно для того, чтобы пройти подготовку. Потому что мальчики, они чуть позднее, чем девочки, взрослеют. Чуть позднее у них как бы крепнет как бы всецело организм. Поэтому спешить не надо. Девочки... Они должны начинать чуть раньше. Мне кажется, вот за 5 лет до профессионального обучения девочка уже должна заниматься.
Спасибо большое. Вы знаете, очень вдохновляющая история про Феликса. Я тут тоже не могу не сказать о том, что... Я просто обещал это сделать своей дочери, которая занимается карате. Она мечтала пойти в балет, честно скажу. Mm. Но потом случайно она попала в секцию по карате, увлеклась, и 2 года назад в первом же поединке по контактному карате на чемпионате России она сломала себе руку, и 11 поединков она выиграла, стала чемпионкой России на моральный волевых, что называется. Марусь, я тобой очень горжусь. Вот, могу об этом сказать. Действительно, это очень вдохновляет. Когда человек действительно что-то хочет, особенно ребенок, мне кажется, очень важно взрослому в любом случае поддержать своего ребенка.
Нет, поддержать его талант. Я Марусю только поддерживаю и хочу пожелать Марусе огромных успехов, множество побед, и обязательно прийти к своей цели, и я уверен, что это будет именно так, потому что ребенок одержимый своей идеей, он уже победил.
А нам, взрослым, очень важно это поддержать. Согласны с этим? Но, кстати говоря, ведь обучение танцам и балету, мы же все знаем про страшные картины, например, фотографии ног наших балерин. Потому что это очень тяжелый труд, очень тяжелая работа. Это и изнуряющие тренировки постоянные, постоянные танцы, это постоянные диеты.
Маруся сломала руку, вы сказали.
Да.
Я однажды в начале балета «Лебединое озеро» это был последний, заключительный, я бы сказал, спектакль, который мы играли на исторической сцене Большого театра перед закрытием его на реконструкцию. Последний. То есть это вот «Лебединое озеро», дальше театр разбирается и начинается реконструкция всего исторического здания театра. И вот это был не мой спектакль, меня уговорили, потому что не было исполнителя, и мне звонило руководство, потом мне позвонила моя любимая партнерша, балерина, звезда мирового балета Ниночка Ананиашвили, сказала: «Сережа, ну вот ты только подумай, это может быть наш последний спектакль, и мы никогда больше с тобой можем не выйти на эту сцену нашего любимого Большого театра. Ну давай станцуем еще один. А я вчера станцевал свой. У меня вчера свой уже прошел. А сегодня, ну, я уже отдыхаю, я свободен». И я говорю: «Нинусь, ну, ради тебя, ну как же не? Ну, давай станцуем, ладно». И вот я выхожу в начале «Лебединого озера». Первая картина. Принц приветствует всех гостей. И на третьей минуте я подворачиваю ногу и ломаю пятую плюсневую кость. А я прям сразу почувствовал и понял, что у меня перелом, потому что у меня уже были прежде такие тяжелые переломы. Я знаю, какое это блаженство, сразу все теплеет, немеет. Как бы. И я понимаю, что, ну, как бы как, как быть. Но точно так же я понимаю, что замены нет. В первом ряду портера у меня сидит моя мама. Значит, сценарий дальнейший какой? Я сейчас ухожу за кулисы, закрывает занавес, объявляет о том, что спектакль отменяется, и все уходят домой. Ну, а мне очень больно. То есть, как бы, ну, я улыбаться продолжаю, все точно так же. Я ничего, как бы, не меняю, я даже вообще не делаю вид, что что-то случилось. Вот. Но это очень больно. И я убегаю за кулисы и говорю: «Слушайте, я вас умоляю, сделайте мне укол». Ну, просто обезболивающий. А приходит медсестра и говорит: «Я не могу сделать укол, потому что у вас трико. И через трико это невозможно. Это надо, понимаете, это надо вот обработать». Потом я говорю: «Я не могу снять трико, потому что мне для этого надо раздеться. А если я разденусь, значит, надо остановить спектакль». Я говорю: «Давай так». «Нет, я так не могу». Я говорю: «Колите так». «Нет, я так не буду, будет инфекция». Я говорю: «Ладно». И вот так час. До антракта я танцевал на сломанной ноге. Час. Я сломал ее еще в двух местах, потому что уже как бы та кость, она просто не держала. Но я сохранил полностью всю хореографию, все элементы, и прыжки, и вращения. Вот. Я просто к тому, насколько в человеке, в котором заложена вот эта как бы бактерия успеха и вот эта как бы сила желания, насколько она мощна, что вот, ну, я это рассказываю не потому, может быть, это даже, скорее всего, и глупость. Надо было спокойно уйти, закрыть занавес и отпустить людей домой, но мы смогли это сделать. А самый яркий момент, как бы, это был, когда вторая картина, появляется «Белый лебедь», и первая встреча, я ловлю за руку лебедя, поворачиваю к себе мою любимую Ниночку Ананиашвили, она стоит спиной к зрительному залу, я стою лицом, и у нее такой трепет, и она вся в роли. А я вот так вот стою, держу ее за руки, смотрю, она говорит: «Нинка, пипец». Она такая: «Что случилось?» Я говорю: «Я ногу сломал». И она так останавливается, смотрит на меня: «Сережа, я все сделаю сама. Я все сделаю сама». И вот так мы с ней дотанцевали. Поэтому я желаю Марусе терпения, силы. И я думаю, что она еще очень многого добьется.
Спасибо большое. У меня вопрос про позицию учителя. Все-таки для достижения высоких результатов учитель, ну, тренер, например, да, либо преподаватель все-таки иногда проявляет настойчивость достаточно серьезную по отношению к своему ученику. Ну, например, когда обучает его танцу и когда действительно приучает ребенка к тому, чтобы он перебарывал себя, несмотря на боль, на усталость, продолжал тренироваться. Как вы считаете, такого рода, ну, насилие, если можно так сказать, оно вообще в педагогике уместно? Это нормально, что учитель, несмотря ни на что, все-таки заставляет ребенка выкладываться по полной? Или нет? Или это как-то по-другому должно решаться?
Ну, во-первых, я считаю, что любой человек, который называет себя учителем или он становится наставником и попадает в роль учителя, он должен как минимум любить то, что он делает. Это очень важно. это важно со всех позиций, с какой бы мы ни подошли. Человек должен любить ребенка, ученика, учеников. Он должен любить все абсолютно то, к чему он притрагивается, ибо он не получит никакого результата. По поводу насилия, я считаю, что если мы берем пластилин, который лепится, из которого можно создать нечто невероятное, тут речь не о насилии, как бы, тут речь о каком-то общем стремительном интересе, в котором побеждает тот, над кем производится насилие. То есть побеждает ведь не учитель, а в результате выигрывает ученик. Поэтому я считаю, что это уместно, я считаю, что это необходимо. Современный мир диктует нам другие правила. Сегодня нельзя трогать детей, нельзя хлопать по попе, нельзя прикасаться, вообще нельзя ничего, иначе ты можешь вообще непонятно, как бы, что получить в ответ. Но вы спросили, я отвечаю. Я считаю, что уместно, необходимо. Если ты понимаешь, что из этого ученика можно слепить и сделать человека, однозначно, да. Если как бы это насилие ради насилия или ради становления как бы себя, это не имеет никакого смысла вообще. Я же считаю, что сегодня ни одного ребенка заставить что-то сделать невозможно. Вообще, это моя позиция. Я об этом всегда говорил, говорю и буду говорить. Ни одного ученика нельзя ни силой, ни насилием, как бы, ну, ни криком, ни возникнуть. Никак. Можно только заинтересовать. Только. Если ты сам владеешь собой, знаниями, умеешь своей какой-то мудростью, хитростью, своими знаниями и опытом заинтересовать того человека, который пришел к тебе, тогда это уже это успех. Вот. И если таким интересом ты создаешь комфортные условия, и они становятся такой вот какой-то, ну, единой семьей, потому что семья, она работает очень здорово. Тут все работают на результат. И вот тогда это как раз тот самый успех, ради которого мы и применяем иногда грубую силу и ломаем. А как не ломать? Ну, вот я, например, в детстве меня заставляли играть на фортепиано. А у меня, ну, как бы, ну, нормальные пальцы, но они не так вот широко. И мне все время их вот, ну, как бы, я все думаю, что мне ломают руки? Вот что мне все время вот как бы растягивают мои пальцы, нормальные пальцы, и все.
Но если бы мне этого не делали, я бы не мог захватить, охватить, и все. Я бы не мог этого сделать. То есть можно было меня и не трогать. И если бы мне просто ласково говорили там, Сереженька, ну ты там пальчик-то растяни, ты там вот мизинчик-то чуть пошире. Ну и, ну как, ну нет, мне брали, это делали, и я это чувствовал. Я это тактильно понимал, как это должно было быть. Это я привожу маленький пример всего лишь, как бы. Вот. Потом все-таки, как я научился плавать? Да никак, я уже танцевал вовсю, я уже занимался балетом. Мы поехали в один из выходных дней летом с семьей, с отцом на речку Подмосковья. Как всегда, надули какие-то там, я не знаю, круги, колеса, резиновые лодки. Вот, и поплыли по реке, и мы плывем в резиновой лодке, и я у отца спрашиваю, говорю, отец, ну, все-таки, может, ты меня как-то, ну, научишь плавать уже, ну, научи, в конце концов, там, сына плавать.
Мне кажется, я знаю, чем закончился
этот история. Он взял меня за ноги, и я прокинул в реку.
Учись, сынок.
И я поплыл. Он говорит, что ты ко мне пристаешь все время? Вот, нормально, ты же поплыл, ты же плывешь. А куда мне было деваться? И я поплыл. Да, он был рядом, если что, он, конечно, не... Но все, И вот так, вот таким образом, как бы, можно это назвать как бы жестким насилием? Да, я воспринимал это как насилие, но через, как бы, через вот такое преодоление я сразу справился со своей проблемой.
Это очень эффективно, кстати. Да. Обычно либо срабатывает насилие, либо
вообще не срабатывает. И это ни в коем случае не должно быть рекомендация родителям выбрасывать своих детей просто вот так из лодки как бы в воду. Ни в коем случае. Нет, я просто рассказываю свой случай, потому что... Но, опять же, отец понимал и видел, что я физически готов, что я с этим справлюсь. Он понимал, что это можно сделать. Это не какая-то такая, ну, шалость или еще что-то. Вот, поэтому вот так.
Ну, это безопасная история, потому что он был рядом. Но давайте вернемся к вашей биографии. На протяжении 20 сезонов вы были премьером Большого театра. 20 сезонов.
Да.
Это уникальная история. И все-таки, вот, оглядываясь на прошлое, скажите, пожалуйста, какие качества помогли добиться вам такого успеха? Какие ваши качества?
Ну, я не люблю об этом говорить, потому что здесь я должен каким-то образом сам себя хвалить или говорить что-то о себе. Я могу сказать просто, что, наверное, с молоком матери мне был какой-то вот с рождения был передан какой-то дар. Чуть лучше слышать музыку, чуть быстрее впитывать вот эту как бы хореографическую пластику. Я мог это легче, чем кто-то другой сделать. То есть у меня был какой-то некий врожденный талант к этому, но все равно, как выяснилось, минимальный. Потому что шага и растяжки у меня не было, гибкости у меня не было. То есть как бы масса всего того, что могло бы быть, у меня не оказалось. Поэтому это пришлось все воспитывать, это все пришлось ломать, о чем мы говорили. И меня ломали, меня как раз именно ломали. Вот. Я думаю, что самое важное в том, что я смог занять свое место и прожить красивую историю в течение 20 лет, а это очень тяжелый труд. Это не просто тяжело, это невыносимо тяжело. Потому что часто балет сравнивают со спортом, но это не совсем сравнимые вещи, потому что в спорте люди идут к результату и потом могут выдохнуть. Потом они опять как бы идут к результату и опять могут дать себе слабины. У нас, если ты как бы поднялся к результату, то ты 20 лет должен идти, и тебе, ну, как бы нельзя туда-обратно, и ты не можешь ничего как бы взять. То есть ты обязан держать эту планку, ты должен быть всегда готов. И это не просто, это как бы постоянный ритм, в котором ты находишься в тонусе, ты всегда должен быть готов молниеносно ко всему, а хореография только как бы она разрасталась, появлялось все больше и больше новых современных хореографов, новая лексика хореографическая, новая техника, и все это стремительно развивается. Поэтому я отвечу так. Это люди. Мне повезло. Когда я пришел в храм искусства под названием Большой театр, я попал в руки к людям, которые были легендами. Это были люди, уникальные по своей сути, прожившие огромную творческую жизнь, имеющие знания, опыт и любовь к тому, что они делали. И вот благодаря именно этим людям, наверное, я смог стать тем, кем я стал. Я прожил такую счастливую, яркую творческую жизнь. Я добился очень многого, потому что мы были единым целым. Я всегда старался слушать их и быть не только артистом, но быть человеком. Они учили меня не танцу, они учили меня жизни. Они учили меня быть естественным, быть легким, настоящим. Вообще, с моими выдающимися педагогами. Вот начинали мы работать с Николаем Романовичем Симачевым, который вложил в меня первый фундамент. Потом я пришел к Николаю Борисовичу Фадеевичу. Это вообще легендарный танцовщик, знаменитый партнер Майи Михайловны Плисецкой. И я хочу сказать, что одна из самых главных задач наших — это было создать легкость на сцене, чтобы люди, которые приходили на нас смотреть, сидели в зале. Вот приходил вот Илья в зал, смотрел, и говорил: о, ну что он там делает? Да, я сейчас выйду, одену костюм, да, я сейчас выйду и так же сделаю.
Я бы не рискнул такой костюм надеть, во-первых.
Но это была наша цель, как бы, это была наша задача. Но
действительно смотрится очень
Чтобы
легко.
Это было да. так легко. Чтобы ни в коем случае никто и не сидел там в партере, и не потел вместе со мной, и не трясся от ужаса, что вот я сейчас там разобьюсь насмерть, или все это как это. Это было очень непросто. Это была огромная, колоссальная работа. И вот благодаря их умению передать это мне, а мне было очень важно, и я хотел впитать, как бы, я хотел взять это. Вот, наверное... вот этот диалог с людьми, с которыми я работал, мои партнерши, Галина Степаненко, не могу сказать вот о Галине Степаненко, она на тот момент была, конечно, одной из самых молодых, блистательных балерин, она очень много сделала для моего старта, для толчка, она просто взяла меня и сказала: нет, Сергей, вот как бы мы это сделаем, и мы вышли впервые, это тоже был как раз вот мой дебют, балет «Лебединое озеро», я вышел в партии принца и имел, конечно, успех, вот, то есть это люди, поэтому я считаю очень важно попасть в руки к тем, кто может своей любовью и искренним каким-то вот благородством, своей культурой, знаниями одарить тебя, и тогда ты можешь это делать долго и радовать других.
Спасибо вам большое за эти слова, потому что мы в департаменте образования как раз основу своей кадровой политики ставим во главу угла как раз ситуацию, при которой нам кажется, что очень важно, чтобы каждому московскому школьнику повезло встретить в школе того учителя, который мог бы стать для него значимым взрослым, который вдохновлял бы его, который относился к нему действительно с любовью, с уважением, действительно помогал ему раскрыть свои таланты. Так что большое вам за это спасибо.
Да, вот но вместе всем, да. В нашей любимой школе, о которой мы сегодня еще будем говорить.
Давайте как раз начнем.
Директор Наталья Михайловна Симонова, я ее знаю очень давно. Вот как раз она была нашей любимой учительницей у моего среднего сына, у Александра Филина. И мы часто об этом говорим, мы все время это вспоминаем. И я считаю, что нам повезло, потому что она учитель от Бога. Она очень рано пришла в эту школу, она 20 лет уже находится в стенах этой школы. И она, конечно, была всем для наших детей. Она умела их объединить, заинтересовать. Она их так согревала своей любовью. Она так передавала, умела знания, что дети сами стремились к ним, не надо было никого заставлять. И то, что сейчас вот Наталья Михайловна Симонова директор школы, мне кажется, это как раз вот как бы то важное, о чем мы говорим, когда не чужой человек, когда это не какой-то парашютист откуда-то там и как-то вот прилетевший. Мы знаем, что такие вещи происходят в нашей жизни, но она выросла здесь. И поэтому один из девизов школы – это сохранить традиции, создавая будущее. То есть, как бы, сохраняя традиции, все, как бы, наследия, которые есть и передаются, ты можешь создать хорошее, красивое будущее.
Спасибо большое за эти хорошие слова нашим руководителям. Очень приятно это слышать. Но, видимо, не в последнюю очередь поэтому вы приняли приглашение стать председателем управляющего совета школы. Вообще, зачем вам быть председателем управляющего совета? Как вы видите свою роль в управляющем совете школы?
никак. Как можно вообще, в принципе, видеть какую-то роль или об этом думать? Есть как бы задачи, которые мы должны выполнять. Управляющий совет – это не влияющий и вмешивающийся как бы в процесс орган. Это как бы коллегиальный совет, где абсолютно нормальные, здравомыслящие люди делают все возможное для того, чтобы нашим детям было комфортно, доступно, чтобы им было понятно, зачем они приходят вообще в школу, и что знание – это то, что необходимо им получить вот в этот отрезок времени, и как получить как можно больше, лучше. И мы делаем все для того, чтобы те решения, которые принимаются, те планы, которые спускаются свыше, то есть чтобы все это можно было применить на нас как можно быстрее, как можно лучше, и именно этим мы занимаемся. Поэтому думать о том, ну как бы это, понимаете, вот председатель управляющего совета, я такой же, как все. Ну, как бы моя роль председателя, я человек, я отец, у меня трое сыновей. Причем трое сыновей, которые прошли через эту школу. То есть у меня старший выпускник этой школы, средний Александр вот только буквально сейчас перевелся в лицей высшей школы экономики. Тоже благодаря тому, что получил знания именно в нашей школе. Самый младший Сергей Филин, младший. Он до сих пор продолжает и учится в 8 классе нашей любимой школы. И я могу сказать только самое хорошее, потому что это семья. Наша школа – это большая семья, в которой каждый занимает свое место. В которой, кстати, в том числе вот Наталья Михайловна, она продолжает вот, как бы эти традиции и дает возможность людям находить себя, как бы меняется время, время меняется стремительно. Вот я, например, не представляю, если бы я был, например, учителем истории, а у меня был такой опыт, когда я еще учился в хореографическом училище, когда в стране все изменилось, вообще как бы страна поменялась, и я помню, как мне на уроке учитель истории, она нас всех собрала и сказала: дорогие мои любимые дети, я вас обожаю, но вы меня простите, я не могу больше работать учителем истории, потому что я не знаю, о какой истории надо говорить и о чем надо. Поэтому я хочу с вами попрощаться. Я, может быть, никогда больше не буду работать учителем истории, но я всегда останусь вам другом, я всегда буду вас помнить, и мы можем всегда пообщаться. Вот. Но я сейчас говорю о том, что это непросто. Но в нашей школе каждый находит свое место. И у нас есть учитель, который 52 года работает на своем месте.
Хранитель традиций.
Да, совершенно верно. И вот как раз мы недавно говорили на эту тему. Наталья Михайловна делает все для того, чтобы этот человек не просто чувствовал как бы себя нужным, а для того, чтобы он делал все для того, чтобы дети получали от него эти знания, и можно было передавать их дальше и дальше. Вообще в нашей школе очень много происходит того, что подчеркивает в ребенке нахождение таланта в любой области. То есть вот мы уже поговорили о том, что не бывает, да, без таланта детей, что каждый ребенок талантлив. Вот в нашей школе это, наверное, такая культура, я бы сказал, особенная. И отношение к детям именно с этой стороны. Все дети хулиганы. Ну, как бы каждый ребенок, даже и девочки сейчас, они непростые, но все дети хотят шалить, все дети хотят быть непослушными, строптивыми, потому что, ну, хочется как-то себя проявить, в том числе как бы...
Ну, это часть взросления, это нормально.
Вот. Это мы с вами понимаем, что это нормально. Но когда это нормально попадает в руки учителей, и ты же должен уметь с этим справиться, тогда включается механизм использования вот этой энергии нормально, чтобы ребенок мог применить ее как бы по направлению. В школе есть очень много спортивных кружков, где дети отдают как бы вот это свое нормальное, как бы, и отдают эту энергию. Не так давно Наталья Михайловна открыла актерское мастерство. Казалось бы, да, но что вот в школе актерское мастерство, и на самом деле ждали отрицательной реакции. Но случилось ровно наоборот. Появилось огромное количество детей, которые стали создавать и делать спектакли. И, между прочим, один из этих спектаклей, помимо того, что они получили первые призы и награды, этот спектакль был показан в Театре Советской Армии. То есть на настоящей, огромной, большой театральной сцене дети, которые сами это создали, они показали свою работу. Точно так же, вот, например, сейчас очень как бы делается большая работа для того, чтобы вспольный ТВ, то есть есть свое телевидение, что тоже, согласитесь, как бы для детей, да, такое медийное пространство. А вот это как бы медиакоммуникация в школе, она особенно развита. Стенгазета, газета, вообще газета, газета. Есть своя газета, где дети сами берут интервью, они пишут то, что они видят, то, что они слышат, то, о чем они думают. И как бы, опять же, по всероссийскому конкурсу среди всех СМИ школьных России наша школа заняла второе место. Вот как бы еще, пожалуйста, как бы...
С чем мы вас поздравляем еще раз. Это действительно очень хорошая вещь.
Поэтому, а что касается управляющего совета, управляющий совет это действительно такой очень важный коллегиальный орган, в котором 19 человек. Это родительский комитет, представитель родительского комитета, это педагогический совет, это, конечно же, ученики, которые непосредственно находятся внутри, вот, ну и несколько наблюдателей, очень важных как бы людей, которые контролируют результат, вот. В основном ведет это все директор школы Наталья Михайловна Симонова, ведет она это очень грамотно, умело, без лишних каких-то слов, и мы никогда не обсуждаем интриги, проблемы, какие-то накопившиеся там, я не знаю, вот жалобы еще. Никогда. Это всегда делается без нас, и я особо благодарен за то, что этого становится все меньше и меньше. Кстати, я задавал вопрос по поводу того, как вот, ну, так сказать, в каком количестве. Очень сильно уменьшились вот эти письма как бы с жалобами, с претензиями и прочее. Их становится все меньше и меньше, потому что есть живой диалог. Это то, о чем мы сегодня говорим, то есть умение правильно, вовремя выстроить разговор, построить такой диалог открытый, чтобы как можно быстрее решить эту проблему. Вообще, вот я после того, как закончил 20 лет танцевать в Большом театре, меня пригласил Урин Владимир Георгиевич, пригласил руководить балетом театра Станиславского Немировича Данченко, и у нас был такой как бы принцип управления, то есть мы, как говорили наши бабушки и деды, что нельзя выносить ссор из избы. Вот мы делали все для того, чтобы никогда эти проблемы не выходили за рамки, чтобы это всегда оставалось внутри, чтобы мы умели это решать.
Конечно, проще же решить вопрос по месту возникновения конфликта, не ждать, пока он разрастется в большое пламя.
Но не каждому это дано, и не каждый это понимает, к сожалению. Потому что сегодня молодежь достаточно эмоционально строптивая, и всем кажется, что они как бы выше всего. И не всегда получается такой продуктивный разговор, потому что все-таки надо уметь слушать и слышать, а это не каждому дано. Бывает такое, что молодые коллеги, которые приходят, педагоги, которые, например, не могут оставаться на своих местах, потому что они не вливаются в коллектив и не получается как бы такой атмосферы. Но я хочу что сказать. Вот школа, можно много хорошего и как бы доброго, и хочется об этом говорить, но все-таки самое главное, мне кажется, это понимание того, что ты приходишь в семью. А в свою семью гадить, ну, нельзя. И когда ты понимаешь, что каждый человек в этой семье, он приносит огромный результат, в том числе и тебе, как бы. И ты должен быть открыт, ты можешь быть не согласен, но об этом надо говорить. Что вот этот как бы диалог должен быть доступным, он должен быть с доверием и пониманием. Нужно все-таки доверять. Сегодня есть проблема, родители мало уделяют времени детям в плане воспитания. И мне кажется, это всеобщая проблема, потому что не хватает времени, может быть, где-то как бы есть какое-то недопонимание, потому что родители и дети, где как бы это совсем другое поколение, сегодня родителей интересует то, что совсем не интересует детей, и как бы это... Но школа – это не камера хранения. Не надо относиться к этому так, что ты привел ребенка, сдал его и должен получить его вот там в целости, сохранности.
А еще желательно обученным.
Да. Обученным, да. И еще как бы, чтобы он был, ну, просто вот прям, ну, я не
чтобы
знаю.
Чтобы не мешал.
Да. Нет, это не так. Это большая работа.
Очень интересный у нас получается разговор. Действительно, хочется его продолжать, продолжать, продолжать. Очень много вопросов. Действительно, спасибо вам за интересную беседу. Но, к сожалению, время нашего общения подходит к концу. И по традиции в конце мы всегда задаем три небольших вопроса в режиме блиц, на которые я просил бы вас дать очень короткие ответы. Закончите фразу. Я счастливый человек, потому что...
Я люблю.
Какая самая большая слабость Сергея Филина?
Наверное, сладости.
Спасибо. Какое ваше кредо жизненное?
Я думаю, что это семья. Я думаю, что ничего как бы вот дороже того, что относится к семье, я думаю, что у меня нет.
Спасибо большое, Сергей Юрьевич. Я напоминаю, что у нас в гостях был Сергей Филин, народный артист России, артист балета, художественный руководитель Академии танца Сергея Филина и председатель правящего совета школы 1239. Спасибо вам большое за этот разговор. Уважаемые коллеги, а нас с вами впереди ждут еще интересные разговоры, интересные встречи с нашими героями, которых, я напоминаю, объединяет одно, все они являются членами управляющих советов наших московских школ. Ну, и мы знаем прекрасно, что управляющие советы – это место, где возникают самые интересные, самые полезные, самые нужные школьникам инициативы, поддерживаются и делают все для того, чтобы каждый московский школьник смог развить все свои таланты и способности для общей пользы. Спасибо вам большое, всего доброго.